नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус-кво», глава пятая, которая называется «Беседы Видуры с Матерей». Тексты 4, 35, 36, 35, да? Анилинан витам джотир.
Анилинан витам
джотир.
Анилинан витам джотир.
Викурват паравикшитам.
Викурват паравикшитам.
Викурват паравикшитам.
Викурват паравикшитам.
Адхаттам борасамаям.
Адхаттам борасамаям.
Адхаттам борасамаям.
Адхаттам борасамаям.
Каламаям шайогата.
Каламаям шайогата.
Каламаям шайогата.
Каламаям шайогата. Электричество, соединившись с вечным временем и внешней энергией, породило воду и вкус. Сричтам. Джатишам Банасам Сричтам Викурам Брама Викшитам Махим Ганда Гунам Адхат Каламаям Шайогатаха. Перевод. Затем Господь взглянул на воду, возникшую из электричества. Так, соединившись с вечным временем и внешней энергией, вода превратилась в землю, основным свойством которой является замытай. Из приведенного в предыдущих стихах в описании физических элементов яствует, что обязательной составляющей каждого этапа творения, наряду с прочими дополнениями и изменениями, является взгляд Всевышнего. Последним завершающим штрихом каждого преобразования является взглядом Господа, действующую подобно художнику, который смешивает на палитре разные краски, чтобы получить нужный ему оттенок. Когда один элемент соединяется с другим, его свойством прибавляется новое. К примеру, небо порождает воздух. Небо обладает только одним качеством – звуком, но соединяясь со взглядом Господа, вечным временем и внешней энергией, оно преобразуется в воздух, обладающий уже двумя свойствами – звуком и осязаемостью. Аналогично этому воздух, возникнув, вступает в взаимодействие с небом, временем и внешней энергией Господа. И таким образом появляется электричество. Когда же электричество, взаимодействуя с воздухом и небом, соединяется со временем внешней энергии и взглядом Господа, образуется вода. Небо на заключительном этапе его формирования обладает только одним признаком звука. У воздуха их уже два – звук и осязаемость. Электричество имеет три свойства – звук, осязаемость и форма. У воды четыре – звук, осязаемость, форма и вкус. В последнем процессе формирования физических элементов появляется Земля, которая обладает всеми пятью качествами – звуком, осязаемостью, формой, вкусом и запахом. Когда все эти элементы являются соединением различных компонентов творения, они не образуются сами собой, как краски на палитре не смешиваются сами, до тех пор, пока их не коснется рука художника. На самом деле, эту автоматическую действующую систему приводит движение взгляда Господа. Живое сознание является основным фактором всех физических превращений. Бхагавад-гите 9.10 об этом говорится следующее. Майятхиакшена пракритих сусьяте сачарачарам хетунанана камтея джагадвипаривартате. Таким образом, обыкновенному человеку взаимодействие физических элементов могут показаться чудом. Однако на самом деле теми их превращениями управляет Господь. Те, кто не видит ничего, кроме изменений физических элементов, и не понимает, что за всеми этими изменениями стоит воля Господа, никак нельзя отнести к числу разумных людей. Даже если весь мир считает их великими. Помоги Миранда Сианги Наджана Шалакая Чакшур Милитамина Тасмашини Дюрайма Ванчакалпара Пьяща Крипасим Мирача Ватинана Мумпавани Пьё Вайшнай Пьё Наму Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Чья Двайта Гадата Чья Сайор Вадда Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Затем Господь взглянул на воду, возникшую из электричества. Где-то Шрила Прабхупада переводит как электричество, где-то переводит как огонь. Так, соединившись с вечным временем и внешней энергией, вода превращается в землю, основным свойством которой является запах. То есть мы здесь, вообще на самом деле, творение, как бы творится, здесь перечисляются грубые элементы. Но вначале, конечно, возникают тонкие элементы. И первый элемент, который возникает, это ложное эго. Потому что, в общем-то, основа всего этого мира – это ложное эго. И далее идут более тонкие элементы. Господь создает разум, затем ум, и затем пять грубых элементов. Начинается все с эфира. В эфире распространяется звук, или распространяется волны, волновая природа. Он, эфир, он такой, имеет промежуточное такое значение между грубыми элементами и тонкими элементами. Потому что эфир, по сути дела, что такое эфир? Эфир – это пространство. Он, например, не имеет пространства. У эфира уже есть пространство. То есть там, где есть пространство, 100% там есть эфир, там должен распространяться звук, там могут распространяться волны. И далее проявляется более грубый элемент, проявляется воздух. Небо обладает только одним качеством, то есть распространяет звук. Но когда Господь смотрит на эфир или на пространство, Он дает определенную потенцию. Потенциал непостижимый, невозможно ее вот как-то с помощью каких-то приборов как-то описать математическими или физическими законами. И также действует вечное время, потому что в материальном мире везде вечное время, и вечное время оно выступает как фон. И вот тогда-то эфир преобразуется в воздух. И появляется еще одно качество – осязаемость. Вот. Осязаемость присуща коже. Как дует ветер, попадает на кожу, волоски начинают шевелиться. Вот. Мы чувствуем прикосновение. Также, когда какие-то предметы к нам прикасаются, мы тоже это можем чувствовать. Далее идет проявление более грубого элемента. Это элемент называется электричество или огонь. Опять взгляд Господа действует. И опять происходит взаимодействие с небом. Воздух взаимодействует с небом, с более тонким элементом и внешней энергией Господа. Таким образом, уже появляется огонь и электричество. Вот, электричество взаимодействует уже с воздухом, взаимодействует с небом. Опять основа времени, основа взгляд Господа. И опять основа – это внешняя энергия. И образуется вода. И затем конечный этап формирования уже образуется грубый, самый грубый элемент, образуется земля. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что за всем, в общем-то, стоит взгляд Господа. И именно взгляд Господа все делает гармоничным и все делает совершенным. Так, например, вот можно посмотреть, Господь создает природу, создает деревья, создает кусты, создает разные травы. У некоторых трав есть корнеплоды. И зачем за этим стоит Господь? И каждому живому существу есть какое-то свое предназначение. Так, например, человек пользуется целебными травмами для того, чтобы поддерживать здоровье. Это все возникает в конечном счете из взгляда Господа. Взгляд Господа и желание творит этот материальный мир. Деревья, фрукты, злаки, из которых можно делать хлеб, добывать зерно, рис и так далее. Также живые существа, корова. Корова удивительное животное. Корова поедает эту траву. Из травы она не пригодна к пище. Может быть, это только целебные травы. Но корова, употребляя эту траву, эта трава преобразуется в молоко. Мы пытались сделать из травы молоко, добавили разные ферменты. Колбочки, пробирки, все это растиралось, добавлялось. Брались какие-то секреты из тела коровы, все это добавлялось. И вот на выходе, по идее, должно выйти молоко. Но выходит какая-то зеленая жидкость, которую можно даже взять. На самом деле коровы, у нас это не совсем коровы, это смесь коров с какими-то другими животными, может быть, с буйлами. Настоящие коровы, они обладают холкой, видели, да, такая холка. И вот у таких коров самое-самое удивительное молоко. На самом деле, вот эта вот холка, это точно так же, как у нас есть какие-то чакры, и эти чакры взаимодействуют с этим миром, и они взаимодействуют с этой энергией. Точно так же у коровы есть вот эта холка. И вот эта холка, она взаимодействует с этим миром, и энергия из космоса, энергия из Солнца, она идет в эту холку. Она идет в эту холку и распространяется по всему телу. И благодаря этому молоко у таких коров, оно пропитано удивительной праной, обладает целебным свойством. Горы дают минералы. Из минералов можно делать какие-то украшения. Из камней можно строить. То есть в этом мире, вот, в принципе, все есть. Но человеку этого не хватает. И он начинает что-то придумывать. Например, мы привыкли видеть какие-то пластмассовые изделия, пластиковые стаканы. Это все обычно. Но В действительности он сделан из нефти. Что такое нефть? Это кровь. Это кровь земли. Даже не все равно, что взять у человека кровь, обмазать какой-то предмет крови, она спечется, запекается эта кровь. Вот и получается. То есть это видоизмененная запекшаяся кровь. Взгляд Господа очень удивительный. Взгляд Господа дает милость всему. Взгляд Господа дает милость неживой природе. Он дает жизнь. Он дает разные виды изменения. И здесь рассматриваются только основные элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Но также есть очень много сочетаний этих элементов. Мы просто изучая химию, мы можем видеть, что какие-то элементы, металлы, присоединение с газами или с водой образуют новые элементы. Таких элементов огромное количество. И все это благодаря, в конечном счете, взгляду Господа. Господь смотрит, дает разные элементы, чтобы люди могли пользоваться этим. Господь бросает свой взгляд на живые существа и дает им жизнь. Разным живым существам. Насекомым, млекопитающим, птицам. И также милость Господа передается через взгляд обычному человеку. Но самый удивительный, милостивый взгляд Господа, который можно ощутить, и все эти живые существа, они ощущают этот милостивый взгляд Господа, в общем-то, косвенно. Но преданный может реально ощутить взгляд Господа разными способами. Он может увидеть, почувствовать взгляд Господа через божества. Он может почувствовать взгляд Господа через какие-то события, через слово преданных или слово духовного учителя. Он может почувствовать этот взгляд. Взгляд Господа дает преданным жизнь. Прежде всего жизнь. Благодаря этой жизни они могут действовать в преданном служении. Также взгляд, милостивый взгляд Господа, помимо просто жизни, он дает человеку разум. И человек действует не просто автоматически, он действует разумно. Милостивый взгляд Господа дает преданному вдохновение еще лучше и более качественно совершать преданное служение. Так мне вспоминается случай, который произошел с Рамануджачари. Это было в Шрирангаме. Шрирангам огромный храм. Он является по площади самым большим в мире. Он как целый город. Огромный город. Основной храм окружают 7 стен. И в этих стенах живут брахманы. И в кварталах брахманов там есть божества. Потом живут кшатри, вайши торгуют всем, чем можно торговать. Дальше живут шудры. Целый город. И очень часто устраиваются очень-очень пышные фестивали, собирается весь город Шрирангам, приезжают люди из других городов, и Уцахмурти выносят на паланкине, и лица всех людей устремляются к Господу. Интересно, когда вот Ратхаятра тоже проходит, как-то вот невольно лица всех устремляются к Господу. Почему лица всех устремляются к Господу? Потому что Господь дарует милостивый взгляд, и Он очень-очень магнетичный. Я помню, мы в Санкт-Петербурге проводили Ратхаятру, и по Невскому проспекту она была, и по правой стороне мы шли, правая сторона была полностью блокировано движение, а по левой стороне движение было. Я увидел, как с противоположной стороны бежит бабушка. Бабушка бежит. И причем бежит, рискуя попасть под машину, потому что с другой стороны машины движение довольно плотное было. И она как-то вот умудрилась проскочить это движение, и она остановилась напротив колесницы, и колесница медленно шла на нее. И она просто вот так вот расставила руки, вот так вот хлопнула себя и говорит: «Боже мой, какая красота!» Она смотрела в глаза Господу и просто восхищалась. Восхищалась красотой Господа. И Это красота, это милостивый взгляд Господа. Милостивые взгляды Господа ищут преданные, которые имеют разные отношения с Кришной. Так мальчики-пастушки, которые догоняют Кришну, они ловят его взгляд. Гопи, они тоже ловят его взгляд. И вот был такой праздник в Шрирангане, и вынесли божество Ранганатхи. Само божество очень большое, длиной примерно 4 метра, может быть. Примите руки, кто был в Шрирангане и видел божество Шрирангананатхи? Тогда расскажу, интересно. И Господь Ранганатхи лежит. Вообще, здесь в третьей песне, если вы помните, здесь рассказывается, что когда Брама совершал аскезы, Господь был им очень доволен. И Господь был, в общем-то, доволен не аскезами Брамы, а он был доволен тем, что Брама готов совершать служение ради него. Он пошел на эти аскезы ради служения. И Господь подал ему руку и показал ему духовный мир. И, видя Господа Нараяну, Брама очень-очень привязался к нему. Очень привязался. И он прочитал 4 шлоки Шримад Бхагаватам. И последняя шлока гласит, что любой человек, вне зависимости от ситуации, вне зависимости от его положения, он всегда и везде, повсюду должен искать Верховного Господа. Я бы немножко перефразировал, должен искать взгляд лотосный глаз Господа. И Брама очень привязался. И он уже не знал, как жить, он увидел Господа и уже не мог жить без Господа. И Господь очень милостив, он это почувствовал. Он это почувствовал, он сказал: «Мой дорогой Брама, чувствуя твое сердце, я хочу пролить на тебя удивительную милость». И Господь превратился в божество Ранганатхи, вручил его Браме. И Брама начал поклоняться этому божеству прямо на заре творения. Потом, когда появились первые живые существа, особенно люди, Брама понял, что это божество нужно передать людям, иначе люди будут деградировать, они должны поклоняться. Когда появилась первая династия, какая первая династия была? Сурья Вамша, солнечная династия. И первым был Икшваку, бог солнца. Это, по сути дела, тут на земле это был первый город, это был первый дворец. До Икшваку не было никаких дворцов, ничего не было. И Брама ему передал, Брама передал Вивасвану это божество, и Вивасван передал Икшваку, и Икшваку начал поклоняться Господу Ранганатхи. И Икшваку он тоже искал этот милостивый взгляд Господа. В конечном счете, этому божеству стал поклоняться царь Дашаратха. И Дашаратха проводил жертвоприношение. Потом этому божеству стал поклоняться Господь Рама. Потом это божество ушло из этой династии. Это отдельная история. Вот короткая история вот этого божества. И есть также Уцап Мурти. Примерно вот такой вот величина Уцап Мурти. Сделанный из 5 металлов. Вот это божество, его выносят на паланкине, собирается огромное количество людей, идут брахманы. Это очень красивая процессия, мы видели эту процессию. Идет паланкин, брахманы несут этот паланкин, и впереди идут брахманы, человек 100, наверное, идут. И впереди идут самые пожилые брахманы, которым уже лет по 60, по 70. И они задают этот ритм и читают ведические мантры. Дальше за ними идет несколько рядов таких пожилых брахманов. Следом за ними ряда 3, может быть, 4. Идут брахманы, которые помоложе, которым лет 50. Где-то 40-50 лет. Потом идут брахманы еще моложе, которым по 30 лет. И самые последние идут брахманы-ученики, которым где-то около 20 лет. И они все вот идут, в ногу идут и поют гимны. И это настолько привлекательно, что мы когда проходили мимо этого шествия, Мы остановились и не могли взгляд оторвать, и нам захотелось идти дальше. Вот такая сила великолепия Господа. То есть нас накрыла майя, или йога майя нас накрыла. Йога-майя, качество которому это великолепие или айшварья. И вот они такие очень спокойные, на лицах полное умиротворение, вообще никаких беспокойств в глазах, полное шанти. Идут, вот читают эти мантры. И вот такая примерно процессия была. И естественным образом все люди устремились и любовались Господом Ранганатхой. И Рамануджачарья увидел, что один человек не смотрит на Господа. Он идет рядом с женщиной, очень красивой женщиной, несет зонт над ее головой и смотрит на нее, смотрит ей в глаза. И на фоне вот этого события это смотрелось так отвратительно. Ученики не выдержали и сказали: «Гурудев, посмотри, как это отвратительно». И тогда он сказал: «Позовите его ко мне». И они подбежали, позвали этого человека. И Рамануджачарья прямо таким прямым текстом ему сказал: «Как тебе не стыдно? Идет процессия божества, весь город собрался, а ты просто несешь зонт над женщиной, смотришь ей в глаза, и больше тебе ничего не нужно». А этот человек оказался немного искренним. И он сказал: «Я бы пошел за божеством, я бы любовался этим божеством, но дело в том, что глаза этой женщины настолько прекрасны, я прекраснее ничего в жизни не видел. И поэтому я не могу оторвать глаз». И тогда он уже чай спросил: «Но если я тебе покажу что-то более красивое, ты сможешь привлечься этим?» «Да, смогу. Конечно, покажи мне». И тогда он уже чай сказал: «Приходи вечером, храм у Господа Ранганатхи, я буду тебя ждать». И он пришел, Рамануджачарья уже ждал его. И в это время Пуджари предлагал Господу Ранганатхи, это вот божеству, которое лежит, основному божеству, предлагал светильник. На самом деле Господу Ранганатхи поклоняются сразу несколько браманов, 4-5 браманов. Один предлагает светильник, другой предлагает листья туласи, третий предлагает воду, четвертый поет гимны, пятый пожертвования собирает. То есть они все заняты, стоят все на алтаре. И видно, что там работа очень такая серьезная работа. И вот когда Пуджари предлагал светильник, в какой-то момент солнце начало садиться за горизонт. И когда солнце садится за горизонт, оно принимает такой красный оттенок. И вот эти вот лучи багрового солнца упали на глаза Господа Ранганатхи. И вдруг этот человек увидел прекрасный отблеск. Можно сказать, что это, может быть, был материальный отблеск, это было просто отражение солнца. Но дело в том, что рядом стоял гуру. И так как гуру проливал милость на этого человека, то он уже видел не своими глазами, а глазами Рамануджачарьи. И он увидел, насколько прекрасные глаза Господа. Он сказал: «Гурудев, теперь я действительно увидел самое-самое прекрасное». И он захотел остаться у него в ашраме. Но Рамануджачарья сказал: «Но дело в том, что ты уже связан с этой девушкой, тебе нужно на ней жениться». Они даже в браке не были. Он был большим, красивым борцом. Но потом он на ней женился. И он постоянно помнил лотосные глаза Господа Ранганатхи. Он не мог забыть их. Постоянно о них помнил. И милость гуру, и милость взгляда усиливали в его сердце страстное желание служить. Страстное желание служить Господу, служить гуру и служить вайшнаву. И очень скоро он получил посвящение, он женился, жена его тоже получила посвящение. И они старались верой и правдой служить духовному учителю. И Рамануджачарья очень, очень любил их, потому что он видел вот эту искренность в желании служить. В этой сампрадае, в Шри сампрадае, две вещи очень сильно бросаются в глаза, очень сильно. Вот как в нашем движении бросается сильно в глаза дух проповеди, да? Правда? Бросается в глаза. Особенно нашим оппонентам очень сильно бросается. Когда мы выходим на Харинам, когда мы распространяем книги, очень сильно бросается. И точно так же в Шри сампрадае бросаются две вещи. Это первое, это преданность гуру. Преданность гуру стоит на таком высоком уровне, что высшее счастье для ученика – отдать жизнь за гуру. Ну, вот прям расстаться с жизнью за гуру. Медитация такая чувствуется. И второе качество – это служение преданным, служение вайшнавам. И когда эти два качества совмещаются, мы видим, что эти преданные, они такие очень необычные. И вот этот преданный, которого звали Тхануру Дас, который получил посвящение у Рамануджачари, он постоянно вот медитировал на служение гуру, и у него был, знаете, вот такой дух самопожертвования. Нужно пожертвовать всем. Нужно отдать гуру все. Он постоянно медитировал на это, и Рамануджачари чувствовал это. И очень любил его. К тому времени у Рамануджачари было много учеников, много брахмачари и много саньяси. Всего у него было 700 саньяси учеников. 700 саньяси, где-то около 12 тысяч брахмачари. И невозможно было сосчитать, сколько у него было грехас. Огромное количество. И однажды саньяси и брахмачари начали вот этому Тхануру Дасу завидовать. Они подумали, почему Гурудев уделяет ему столько внимания? Почему он не уделяет столько внимания отреченному классу? Почему он не уделяет внимания брахмачари, саньяси? Может быть, немножечко Гурудев в мане? Может быть, с ним что-то происходит? Может быть, ему намекнуть на это? И в какой-то момент, не знаю, намекали они ему или нет, брахмачари, конечно, заметил это. Он заметил это и собрал своих учеников, саньяси, брахмачари, и сказал: «Вы знаете, я вот наблюдаю за своим учеником Тхануру Дасом, и мне кажется, он в мае». Они сказали: «Да, да, Гурудев, он в мае, да, да, Гурудев, мы это давно заметили». Он сказал: «Да, да, я это заметил, и я бы хотел как-то его проучить, как-то проверить его хотел. Сегодня ночью пойдите, разбудите его и пригласите ко мне, скажите, что у меня есть к нему личная беседа. И пока мы с ним будем беседовать, вы, брахмачари, вы очень тихо проберитесь в его дом и снимите украшения с его жены, пока она спит. И потом посмотрим, как он себя будет вести». И брахмачари еще: «Сейчас, да, мы посмотрим, как он будет себя вести». И они проникли, и когда они проникли, она лежала на боку, и они сняли с левой стороны аккуратненько, очень профессионально сняли все украшения, сняли. И они собрались уже остальное снимать, и вдруг она повернулась на другой бок, они испугались и прибежали. Они прибежали к Рамануджачари и сказали: «Вот, ну, мы успели с одного бока все снять». Она потом начала переворачиваться, и мы убежали. И тогда Рамануджачари говорит: «А теперь посмотрите, сейчас ее муж возвращается, и посмотрите, каков разговор будет». А до этого Рамануджачари, он просто там пораньше встал, у них была какая-то сушилочка, и он взял и разорвал, перепутал или куда-то спрятал их каупины. Каупины – это набедренная повязка. Как мой сын, когда ему было 3 года, говорил: «Каупины – это священные трусы». Вот когда они утром встали: «О, где мои каупины? Почему порваны? Да ты порвал мои каупины! Ты украл мои каупины!» И только: «Каупины, каупины, каупины, каупины!» Вот Рамануджачари посмотрел на них, они немножко притихли, но были очень-очень недовольны. И он посылает ночью своих учеников, чтобы они посмотрели, какая же будет реакция, когда брахмачари украли драгоценности с его жены. Жена на самом деле не спала. И она рассказала своему мужу, сказала, что: «Мой дорогой Прабху, мне кажется, ваши дела очень-очень плохи. Очень плохи. Почему? По-моему, им даже есть нечего. Потому что они настолько отчаялись, что ночью пришли и сняли с меня все украшения с моей левой стороны». Он сказал: «А почему ты не перевернулся на правую сторону, чтобы они с правой стороны все сняли?» Она говорит: «А я перевернулась». Но они испугались и убежали. Он начал говорить: «Почему ты перевернулась так, что их испугало? Я должна была перевернуться так, чтобы не испугать их». И все эти брахмачари это услышали. И смущенные, они рассказали все Роману Джанчари. Вот такой вот дух служения гуру, дух служения преданным проявляется. И с чего все начинается? Все начинается с милостивого взгляда Господа. Господь бросает взгляд и дает желание отдать все. Когда, я помню, в Санкт-Петербурге установили божества, очень-очень большие божества, красивые, Шичи Гурнитай. И один преданный домохозяин, он как раз вот в это время, накануне установления божеств, ему по работе, то ли премия какая-то была, несколько тысяч долларов. И когда он увидел эти божества, когда он увидел глаза этих божеств, он на следующий день пришел к президенту храма и принес эти все деньги, которые он получил, Я хочу пожертвовать. Но это не значит, что мы теперь глаза божества боятся смотреть. Божества нас зазомбируют. Это говорит об очищении, это говорит о том, что, глядя в глаза божеств, хочется проявить какое-то самопожертвование. Или хочется пожертвовать свою жизнь. Так Роману Джачари был знаменитый ученик, один из самых старших учеников Куреша. И в Четурграме жил царь, он был шиваит. Этот царь ненавидел вайшнавов. И он говорил, все должны поклоняться Господу Шиве. И тогда он решил устроить дебаты. Он собрал всех своих шиваитов, пандитов, и пригласил Роману Джачари. У Роману Джачари был один ученик, который отверг его и ушел к шиваитам. И Куреша очень-очень хорошо знал этого ученика, он стал министром царя этих шиваитов. И он знал его коварный характер. И поэтому он сказал Роману Джачари, им нельзя верить. Они сделали что-то ужасное. На самом деле они послали войско, чтобы взять Роману Джачари и силой его привести, и его духовного учителя Махапурну, привести вот на эти дебаты. И когда Куреша сказал, мой дорогой Гуру Махарадж, давай переоденемся. Куреша был грехаской. Я одену твои одежды саньяси, ты одень белые одежды, я возьму данду, меня просто заберут. Просто заберут, и мы устроим там вот этот диспут. Чари сказал, как я могу жертвовать своим учеником, я не могу жертвовать. Но Куреша был настойчив, так как настроение его было пожертвовать собой ради духовного учителя. Очень сильный такой дух до самопожертвования. В конце концов он уговорил Роману Джачари и отправился с Махапурной. Махапурна был очень-очень старый. Он сказал, все равно я очень старый, я все равно уже помирать собираюсь, мне вообще все равно, я пойду. Так он был духовным учителем Роману Джачари, он просто принял решение и пошел. Вот их привезли к царю, и собрались огромное-огромное количество бандитов. И у них был долгий диспут. И в результате этого диспута шиваиты были все разбиты на голову. И тогда царь пришел в страшный гнев. И он сказал, нужно их убить. Ну, так и не браманы, и браманов нельзя убивать. Тогда мы сделаем следующим образом. Мы выколем глаза им раскаленным железом и выкинем их в лес. И пускай уже они там сами. Скорее всего, их съедят дикие животные в джунглях. И они ослепили Махапурну, Куешу, вывели их в лес и начали там пытать, чтобы они были еле-еле живые. Махапурна не выдержал, он оставил тело. Он был старый. Но Куреша еще был живой. И когда они его пытали, Куреша очень искренне молился Господу Ранганатху. И как он умолился? Он умолился, мой дорогой Господь Ранганат, спасибо тебе большое, что ты мне даешь возможность пожертвовать этим никчемным телом ради моего Бога. И при этом он плакал кровавыми слезами, вместо слез кровь текла из его глаз. И он также молился, мой дорогой Господь, только прошу тебя, никак не наказывай. У них не должно быть никаких реакций, просто они просто солдаты, они просто выполняют приказ царя и просто освободи этого царя, сделай его преданным. Освободи всех жителей Читуграма, сделай их преданным, не наказывай их, пожалуйста. И вот он так молился. И когда вот эти солдаты, эти палачи, услышали вот эти молитвы, они были в шоке, они удивились, что он им просто благодарен за то, что они издеваются на него, мучают. И вот в конце концов, они его пожалели и подумали, что нет, хватит, мы больше не можем его пытать. Они больше не могли его пытать. И они не захотели оставлять его в лесу. И тогда они пригласили какого-то шудру, дали ему денег и сказали, позаботься, пожалуйста, о нем. И тот его слепого доставил в Канчипурам Рамануджачари. Когда Рамануджачари увидел его в таком плачевном состоянии, он со слезами на глазах обнял его и сказал, Куреша, немедленно иди к Господу Раганатхи и попроси у него глаза, они тебе вернут. То есть, по сути дела, он дал ему благословение. Все благословения, что тот вернул глаза. И Куреша сказал ему, дорогой Гурудев, зачем? Я ради тебя пожертвовал своим телом. Как я могу теперь просить это обратно? Это все равно, что пойти на рынок, что-то купить, заплатить деньги, взять покупки, а потом вернуться и сказать, нет, деньги давай обратно. Я покупки возьму и деньги тоже давай обратно. Он сказал, нет, мой дорогой Гурудев. И тогда он вначале задумался, что же делать, можно что-то делать. И тогда он сказал, мой дорогой Куреша, Раганатх у меня украл 2 драгоценных камня. И мне их нужно вернуть. Сходи к Господу Раганатхе и попроси у него, чтобы он вернул эти 2 драгоценных камня. И тот очень простой был. И он без задней мысли пришел, начал молиться на Господу Раганатхе. Он сказал, мой дорогой Господь Раганатх, вот мой Гурудев сказал, что ты у него забрал какие-то 2 драгоценных камня. И он попросил меня, чтобы я молился тебе, чтобы ты ему вернул. И тут же, как только он помолился, он тут же получил свои глаза. Обратно он получил зрение, начал видеть. И он начал ругаться. Раганатх, что ты наделал? Я не просил у тебя зрение. Зачем ты мне вернул зрение? Когда он уходил, он точно так же, как Харидас Тхакур, уходил раньше в Господа Чайтаньи, потому что не мог перенести чувство разлуки. Он понимал, что Господь Чайтанья скоро уйдет. На самом деле, после ухода Харидас Тхакура Господь Чайтанья ушел через 9 лет. И Харидас Тхакур это очень чувствовал. И вот эта вот мысль, она не давала ему покоя, что вот скоро Господь уйдет. И тогда он обратился к Господу и сказал, мой дорогой Господь, позволь мне уйти раньше. И Куреша, он тоже решил уйти раньше, но у него было другое настроение. Ну, тоже хорошее настроение. У него было не настроение разлуки, как у вайшнавов, которые поклоняются Шри Чайтанья Махапрабху. А он просто, у него был дух служения своему гуру. И он решил уйти раньше своего гуру, для того, чтобы на Вайкунтхе все там приготовить для его прихода. Сделать, что там была встреча такая очень пышная, чтобы его встретить. На самом деле Рамануджачари никто иной, как сам Ананта Шеша. Когда Господь Вишну отправил на землю альваров, 12 альваров, альвары – это оружие, которое держит в руках Господь Вишну. Он иногда принимает 12-рукую форму, и в каждой руке у него оружие. И вот эти 12 альваров, они отправились в этот мир, они сочиняли, пели гимны, прославляющие Господа. Нам альвары составили несколько десятков или даже сотен тысяч вот таких вот гимнов. Очень много. Но как только они ушли, сразу все затихло, проповедь остановилась. И Ананта Шеша, видя это, он взмолился Господу и сказал, мой дорогой Господь, отпусти меня, пожалуйста. Я хочу спасти этих людей. И тогда Господь лично отправляет его. Но при этом Ананта Шеша сказал, ну дай мне одно благословение, чтобы что бы я ни говорил, прославляя тебя, чтобы все люди принимали это. Чтобы это принимали святые, чтобы это принимали брахманы, чтобы это принимали цари, вайши, шудры, даже неприкасаемые. И Господь ему дал такое благословение, Поэтому Рамануджа Чарья он проповедовал всем. И вот этот услуг, что Куреша собирается оставить этот мир, преданные знали об этом. Они были очень привязаны к Куреше, и они начали очень тосковать, начали плакать. И в конце концов Рамануджа Чарья заметил слезы на глазах преданных, он спросил, что случилось? И они сказали, Куреша отправляется, решил отправиться в духовный мир. Вообще, по нашим меркам это может показаться как-то гордо звучит. Вот я, например, все, дорогие преданные, вот я решил, мне пора, я отправляю духовный мир. Вот, слеза. Но он был настолько смиренным, и у него был настолько сильно проявлен дух служения. Вот. Они начали плакать, рассказали об этом Рамануджа Чарье. И он даже пришел к божеству, к Господу Рагнанат, и начал молиться. Мой дорогой Рагнанат, забери меня в духовный мир. И Рагнанат сказал, ну, это как-то не очень смиренно, как-то вот относить. Ты же вроде такой смиренный слуга. Он говорит, ну, зачем я хочу возвратиться? Я хочу все устроить на Вайкунхе к приходу моего Гурудева. И Господу Рагнанат это понравилось. И он был так доволен, что сказал, ну, хорошо, проси мне любое благословение. И он сказал, дай мне благословение, чтобы все, кто со мной соприкасался прямо или косвенно, любым образом, чтобы они все отправились в духовный мир. И вот ученики рассказали об этом Рамануджа Чарье, о его беседе с Господом Ранганатхой. И они все плакали, вот так вот плакали. И вдруг Рамануджа Чарья, он начал прыгать в экстазе, смеяться, кричать. Он так обрадовался, что никто его не понял, почему же он обрадовался. Когда его не спросили, он сказал, это его гуру говорит про своего ученика, для меня это такая удача. Мой ученик отправится в духовный мир, а я, будучи его гуру, ну хоть как-то с ним соприкасался, да? И поэтому я вернусь на Вайкунху. Радости у него было предела. И в какой-то момент Рамануджа Чарья, он был очень-очень преклонен в возрасте. И начали отмечать Висапуджу его, ученики собрались. И он как-то сказал, а сколько мне лет-то хоть, а? Он уже забыл, сколько ему лет. Они говорят, Гурудев, 120 лет тебе уже. Он говорит, о, 120 лет, о, пора уже возвращаться. Пора возвращаться, все. Через несколько дней я возвращаюсь по милости Куреши обратно в духовный мир. И он давал им последние наставления. Эти последние наставления касались служения вайшнавам, они касались изучения священных писаний, они касались проповеди. И в конце концов он говорил, если вы не можете проповедовать, то тогда просто живите среди вайшнавов и будьте под его покровительством. Если вы не можете даже этого, то тогда просто смиренно служите преданным. Но если вы не можете даже этого, то просто используйте любую ситуацию, чтобы слушать преданных. Он дал вот эти наставления и замолчал. Они подумали, что он просто находится в самадхи, просто находится в трансе, и он сел в позе, эта поза называется мудро знание. Эта поза означает предание. Здесь вот три пальца держать. Предание первое. Это слова, тело, слова и ум. Вот это вот символизирует Господа. И он вот в такой позе так и остался сидеть. Они ждали его. И вот в какой-то момент они поняли, что он оставил этот мир. В общем, его тело было достаточно сильным. И он как в лотос сел, он вот так вот и сидел. Прошу прощения. Вот она, мудрая, прошу прощения. Вот это означает оставить, вот эти три пальца означает оставить. три гуна материальной природы. Гуна невежества, гуна страсти, гуна благости поставить. И второе, это нужно предаться Господу. И что они сделали? Они сделали состав из сандаловой пасты и шафрана и намазали его тело. И таким образом они забальзамировали его тело. И сейчас существует, есть самадхи Рамудрачари. И в этом самадхи он прямо вот сам сидит. Сам сидит, забальзамирован. И периодически его тело покрывает вот этим вот составом. И он вот сидит прямо в такой позе. Все пальцы. Очень удивительные места. Что мы можем в таких местах подчеркнуть для себя? Это прежде всего, что нужно быть всегда с преданными. Нужно быть всегда с преданными, нужно быть с вайшнавами. Вот когда у нас есть желание быть с преданными, быть с вайшнавами, происходят удивительные чудеса. Один преданный рассказывал историю, как у него уходил отец. И чувствовал, что последние дни уже, и этому преданному нужно было куда-то отъехать. И он взял машину своего друга, тоже преданного, и поехал по магазину. Нужно было отлучиться где-то на час, на два. За час, за два он должен был сделать свои дела. И вдруг кто-то ему звонит на сотовый телефон и говорит: у меня, говорит, на работе очень большие проблемы, мне срочно нужна машина, срочно оставляй свои дела, пригоняй машину. Съездишь потом. И он быстренько, буквально за 5 минут, он вернулся, и он пришел к отцу. И когда жена его открыла дверь, она сказала: отец, говорит, задыхается уже, все, предсмертная агония. Потом забежал, он сразу включил запись Шрилы Прабхупады, начал тоже в ухо ему повторять мантру. И что интересно, у него началась агония, пена изо рта пошла, задыхаться. И когда он включил Шрилу Прабхупаду, и сам начал повторять ему в ухо мантру, он вдруг расслабился, вот эти спазмы все прошли, и он обнял своего сына и вот так оставил тело. Представляете, слушая Шрилу Прабхупаду, слушая сына, обнимая вайшнава, оставить. И вот сын такой возвышенный, преданный. Вот такие удивительные вещи есть, если у нас есть такое внутри желание оставаться постоянно с преданными, оставаться с вайшнавами. Там есть одно божество Господа. И там есть интересный тест. Если вы, находясь из-за угла, из-за угла можно выглянуть и увидеть это божество, получить дарши. Там есть такой тест. Если вы из-за угла увидите божество, то вы вернетесь в духовный мир. Очень просто все. Но для этого нужно пальцы воткнуть в 5 дырок. Там есть 5 камней, в камне 5 дырок. И ты втыкаешь вот эти вот пальцы и начинаешь тянуться. Вот так вот, опираясь на руку, начинаешь тянуться и падаешь, и не видишь божество. Но самые сильные преданные, которые очень накачаны, очень мощные, у них мышцы сильные, руки сильные, они ничего не могли делать, они падали и не видели божества. И тогда возник вопрос, а вот хоть кто-нибудь увидел это божество, увидел Даршан, засунув свою пятерню в эти каменные отверстия? И ответ был «да». И все очень-очень просто. Нужно просто наклоняться и попросить другого преданного, чтобы он поддерживал за плечо. Вот и все. Очень символично, но все ясно, вопросов никаких нет. И поэтому смысл в том, что без преданных в духовный мир вернуться просто невозможно. Вот этот случай доказал, что мы не знали простую эту вещь, и теперь вы все это знаете. Поэтому очень важно быть в обществе преданных. И мы говорили о взгляде Господа. Лекция этому была посвящена. И преданные, они отражают взгляд Господа. Преданные отражают взгляд Гуру, отображают взгляд Господа. Когда мы видим, встречаемся сияющими глазами преданных, правда, сердце наполняется радостью. Потому что через этот взгляд проецируется взгляд Господа, который дает прибежище вообще всем трем мирам. Он дает прибежище преданным. Через эти глаза проявляется красота Господа. Проявляется Его милость. Проявляется желание вернуться к Господу, быть рядом с Господом. И находиться рядом с преданными, это означает не просто вот смотреть в глаза каждому, да? А это означает служить преданным. И тогда через глаза мы увидим такое проявление взгляда Господа. Иногда преданные Санкиртана тоже проявляют этот взгляд Господа. И люди, они ловят этот взгляд, они меняются. Хотя бывает, что они в странном состоянии находятся. Есть один преданный, мне рассказали историю, он министр Санкиртаны по Объединенному Королевству. И вот он вышел на Санкиртану, он вышел рано утром и проходил мимо такой здоровой фуры. И в этой фуре спал водитель. Он подошел к этой фуре, открыл дверь, и этого водителя стоящего толкнул. Тот проснулся такой немножко непонимающий. И он говорит, что? Он говорит, надо, возьми книгу. Он говорит, что, сколько я должен? Он ему сказал, сколько денег он должен. Он тут же вытащил деньги, положил книгу и лег спать. И он дальше пошел, и там этих фур было много. Он обошел фуры, кому-то еще книги распространил. И он прошел, может быть, час. И он подходит к этой фуре, и видит там спящего человека. И он забыл, что это та же самая фура. Он подумал, другая фура, другой человек спит. Потом он его толкнул, и человек, ну что? Он говорит, на, возьми книгу. Он говорит, сколько я должен? Он ему сказал, сколько он должен, тот вытащил деньги. И тут вдруг он видит, что это тот же самый человек. Он ему дал вторую книгу. Потом отошел, постоял, а человек опять спал. Он опять постоял, подумал, ну интересно, может еще раз, третий раз, Бог троится? Попробовать. И он третий раз к нему подошел, его толкнул, тот сказал, что надо? Он говорит, на, возьми книгу. Он говорит, сколько стоит? Он ему сказал, он взял, вытащил последние деньги, взял книгу и опять лег спать. Спасибо.